Глава 12. Битва и ее последствия. «Цель прямо по курсу!» — докладывал специально обученный игрок, поставленный к смотровому окну. Задача этого человека была проста — докладывать обо всем, что творит подводная тварь, куда она полетела и что собирается делать. На каждой из шести наших конструкций находились такие игроки, общение с которыми шло через амулеты, настроенные на всех капитанов. Пускай в эфире стоял невообразимый шум, информация была важнее. «Расстояние хрен знает сколько! Движется на глубине 50, скорость огромная! Идет в нашу сторону, но не всплывает! Тварь огромная, что трындец!»
«Трындец?» — недоуменно переспросил Кальран Анастарию.
«100 метров», — пояснила девушка. «Может, больше, но точная оценка уже не принципиальна».
«Какое емкое слово!» — одобрительно кивнул Грыкс. «Нужно запомнить».
20 щупалец с одной стороны, 15 с другой. Что-то ее покромсало!» — продолжил докладывать смотрящий. «Тварь остановилась прямо перед нами. Такое ощущение, что она осматривается и выбирает цель. Даю проекцию». Амулеты передачи изображения работали исправно. Поэтому буквально через мгновение в нескольких шагах от Грыгза сформировалась трехмерная пространственная сетка, на которой огромным пятном висел кальмара-дельфин.
«Трындец!»
— многозначительно заключил Грыгз, и с ним нельзя было не согласиться. Наутилус даже близко не стоял рядом с этим монстром. Столь огромного существа в Барлеоне я еще не видел. Так вот, как эта тварь выглядит. В дополнение к уже увиденному мной кальмара-дельфину, текущий представитель этого семейства имел ряд отличительных признаков. Сверху и снизу располагались сверкающие гребни, которыми, по всей видимости, можно разрубать корабли. Щупальца заканчивались устройствами, похожими на захваты или пальцы. А кроме присосок на этих толстенных канатах располагались крюки. И это только видимые добавки к вооружению. Страшно представить, что скрыто внутри этого чуда. «Тварь слишком далеко, свойства не читаются», — продолжил смотрящий. «Внимание! Она выбрала связку номер 3. Пусть приготовятся к удару». Третья связка, состоящая из 4 пиратских кораблей, была одним из самых слабых наших звеньев. Всего один корабль имел 10 уровень, остальные едва дотягивали до 7-го. После гибели Наутилуса я посмотрел на градацию кораблей Барлеоны и едва не зарычал от злости. Она начиналась с первой и заканчивалась 20-м уровнем. Таким образом, напав на 12-уровневый корабль, имея всего лишь первый, мы осознанно пошли на акт самоубийства. Шансов выжить у нас не было никаких. Анастария, как только я показал ей выдержку из гайда, виновато поморщилась и призналась, что она прекрасно знакома с этой раскладкой. Но по ее планам мы должны были спокойно уйти от преследователей под водой. Не получилось. Поэтому она по-прежнему предлагает мне забрать ее корабль в качестве частичной компенсации. Пришлось отказываться в очередной раз. Тащить себе на баланс огромную деревяшку не хотелось. Я лучше полгода-год подожду, решу все насущные проблемы и найду себе нового кальмара-дельфина. Но пометку на полях с соответствующим выводом сделал. 30 метров до удара! 10! Есть контакт!» Соседняя с нами сцепка кораблей ощутимо вздрогнула и приподнялась вверх, после чего ближайший к нам корабль пошел под воду. На проекции было прекрасно видно, как кальмара-дельфин, вцепившись сразу в два корабля своими щупальцами, начал кромсать днище ртом, стараясь разорвать его в щепки. «Есть захват свойств!» — как ни в чем не бывало, продолжил смотрящий. «Вывожу. Гигантский кальмара-дельфин. Уровень 20. Класс объекта — подводный надводный корабль. Количество членов экипажа — 50. Принадлежность отсутствует. Статус неприрученный. В связи с достижением граничного значения по уровням, приручить данный экземпляр невозможно». «На счет 3 атакуем!» Тут же раздалась команда Анастарии.
Девушка до последнего момента ждала описания свойств, надеясь, что кальмара-дельфина удастся приручить. Но теперь понятно, что сделать это невозможно. Раз нельзя приручить, нужно уничтожить. И этим мы сейчас займемся. Третья связка кораблей трещала по всем швам, пыхтела, но, несмотря на все старания кальмара-дельфина, держалась. Бьем ровно в центр. Раз, два, три. На мгновение яркое солнце Барлеоны померкло. Более сотни магов, друидов, шаманов, охотников и Элуна знает каких еще классов нанесли кальмара-дельфину единый удар. Молнии, сосульки, ветви, стрелы, духи. Зрелище было незабываемым. Есть попадание! Уровень прочности твари снизился на 10%. Одно щупальце отвалилось. Внимание! Эта хрень выпустила черную жидкость. Тварь отпустила наших и сваливает. Третья связка! Срочно уходите из черного пятна! Прокричала Настя в амулет, несмотря на радостные вопли игроков. Четверка кораблей, к которым был прикреплен кальмара-дельфин, выскочила из воды, как пробка из бутылки, чтобы тут же грузно рухнуть обратно, поднимая огромные тучи брызг. «Быстрее! Оно все сжирает!» «Тварь ориентировалась на четвертый номер! Дистанция 100! 40! Контакт!» «Мы тонем!» — вдруг раздался вопль с третьей связки. «У двух кораблей уже нет днища! Спасайся, кто может!» «Атакуем по готовности и пополнению маны!» — скомандовала Анастария, обернувшись к Грыгзу. «Крюки на третью связку и тащите ее на себя! Нужно вытащить их из черного облака!»
«Выполнять!»
— тут же прокричал глава пиратов, обращаясь к своим бойцам. Анастария же приникла к проекции. «Всем кораблям поднимаем паруса и начинаем двигаться вперед!» — вновь послышалась команда девушки. «Нужно обезопасить себя от черных облаков! Что с тварью?» 78% прочности! Сейчас добивает второй корабль четвертой связки. Если ее не остановить, то через 20 секунд они уйдут на дно!»
«Номера три больше не существует», — спокойно заметил Эвалет, наблюдая, как четыре корабля буквально распались на части. В воде очутились как игроки, так и НПС. Однако держаться на поверхности получилось не у всех. Из черного облака, выпущенного кальмара-дельфином, выплыло от силы 30% численного состава четырех кораблей. Причем это были наиболее высокоуровневые игроки и НПС. Имея всего по 10-20% жизни, моряки поплыли в нашу сторону.
«Третий корабль четвертой связки пробит!» — продолжил отчет смотрящий. «Остался один, который сейчас...» Кальмара-дельфин не стал добивать последний корабль, вместо этого обхватил его щупальцами и утащил на глубину. Так как у трех кораблей уже не было днища, особого труда это для него не составило. Выпустив напоследок еще одну порцию черного облака, чтобы гарантированно уничтожить все и всех, что могло бы всплыть, кальмара-дельфин резко ушел вниз, унося с собой добычу. С четвертой связки не спасся никто. Цель исчезла из поля видимости. Продолжаем поиск.
«Шаная меня убьет», — философски произнес Грыкс, снимая на мгновение шляпу в память о погибших. Лартон был достойным пиратом.
«Тварь возвращается! Цель — связка номер 5! До контакта 50! 10! Контакт! Нет, она плывет дальше в сторону шестых! Контакт! Опять мимо! Тварь пошла на повторный заход!»
«Эта дура наносит урон своим гребням!»
— раздался в амулете голос игрока либо с пятой, либо с шестой связки кораблей. «На полной скорости проносится прямо под днищем и срезает прочность на 20%. Неписи уже ремонт начали. Еще минус 20%. Нам осталось всего 4 таких удара. Сделайте что-нибудь!»
Кальмара-дельфин в корне изменил тактику. Выбрав две связки кораблей, расположенные близко одна от другой, он принялся носиться между ними, выставив верхний гребень как плуг. Тщетные попытки остановить монстра, предпринимаемые имеющимися на этих кораблях игроками и НПС, ни к чему не приводили. Прочность снизилась до 70%,
но буквально за минуту стало понятно. Пятая и шестая связка будут уничтожены.
«Магам, срочно вытаскивайте людей с кораблей!»
— скомандовала Анастасия. Минус в связках кораблей в том, что они были ужасно неповоротливы, и успеть на помощь терпящим бедствие конструкциям мы не успевали. Остался один выход. Вытащить как можно больше игроков и пиратов, сконцентрировав их на наших четырех кораблях 18 уровня, основной ударной силе против кальмара-дельфина.
«Валет, скажи, у тебя случайно Армагеддона не осталось?»
— поинтересовался я.
«Мы уже 12 кораблей потеряли, снеся этому уроду 30% прочности. Какой-то неравноценный обмен».
«Не поможет».
Тут же вклинилась в разговор Анастасия. «У кальмара-дельфина чрезмерно крепкая броня. Даже если взрыв будет рядом с ним, он его особо не заметит. Сам видишь, мы сливаем ману по полной, но у нас выходит его только царапать. По мощи мы уже целиком Армагеддон выдали, но его снесли всего 30%.
«Это если взрывать его снаружи. Как думаешь, что произойдет, если жахнуть Армагеддон внутри?»
«Но как?»
«Ага.
Эвалет, с деньгами потом разберемся».
«Нет у меня. Последний свиток отдал на замок».
«Киллер, привет!»
Тут же Анастасия позвонила отцу.
«Срочно нужен свиток Армагеддона. Подробности потом есть?»
«Да или нет?»
«Вроде есть, но притащить меня можете? Хочу посмотреть, что задумали».
«Маги, срочно делайте призыв Эх-киллера. Сейчас притащим. Ты, главное, свиток с собой захвати».
«Пятый и шестой ушли на дно», — послышалось из амулета. Пока мы решали, что делать дальше, кальмара-дельфин продолжал планомерно выпиливать днище кораблей. 20% игроков и главных НПС перетащили, вытаскивают тех, кто в воде. Тварь возле каждого корабля оставила черное облако. Сука.
«Второй, плыви к нам!»
— приказала Анастасия и повернулась к появившемуся Эх-киллеру.
«Привет, свиток взял?»
«Куда же я без него?» — пожал плечами маг.
«На кого охотимся?»
«Киллер, у тебя сколько сейчас магов 300+ доступно?» — спросил я у главы Феникса.
«Есть возможность их занять на час?»
«Секунду».
Пальцы Эх-киллера слегка задрожали, показывая, что он набирает текст в чате. После чего ответил.
«Сейчас онлайн 17 человек. Нужна помощь?»
«Насть, тащите их сюда! Тащите всех, кто может остановить эту тварь! Если у меня не получится, останется только один вариант».
«Брат, давай я это сделаю».
Рядом со мной оказался Дракоша, решительно глядя на свиток Армагеддона, который киллер до сих пор держал в руках.
«Нет, Дракоша, он мой».
«Тварь разворачивается на вторую связку! Они не успевают к нам добраться! Маги, айсберг!»
— выкрикнула Анастасия.
«Объединяем силы, у кого нет маны! Пейте бутылки, но чтобы через 30 секунд рядом со вторым был айсберг! Выполнять!»
Раз остановить кальмара-дельфина нельзя, на той скорости, которую он развивает, вторая связка будет уничтожена, как две предыдущие, после чего монстр займется вплотную нами. Анастасия приняла единственно верное в этих условиях решение — поставить рядом с кораблем айсберг. Он сможет обезопасить корабли от выпиливания днища, впрочем, тут же подставляя их под черное облако. Маги успели выполнить приказ девушки только тогда, когда у второй связки оставалось 32% прочности. Причем выполнили его так удачно, что разогнавшийся кальмара-дельфин не смог уклониться и всей огромной тушей налетел на кусок льда.
«Минус 22% прочности!» —
тут же отрапортовал смотрящий.
«Осталось 47!»
«Махан, помни, свиток активируется только в бою, причем через 60 секунд после его начала.
Но до тех пор, пока на эти корабли не напал монстр, мы являемся сторонними наблюдателями бойни». Принялся объяснять их киллер, передав мне свиток Армагеддона.
«Мы были в бою, но тварь ушла глубоко на дно, разорвав контакт и снимая баф сражения».
Тут же пояснила Настя причину того, почему 4 судна, переполненные игроками и НПС, ничего не сделали для того, чтобы уберечь 16 затопленных кораблей.
«Понятно. Как только свиток будет активен, в его свойствах появится пункт активации, и через 3 секунды после того, как там появится хоть какой-то текст, произойдет детонация. Поле, как ты понял, редактируемое. У тебя будет 3 секунды, чтобы снять одежду, иначе... Сам понимаешь, что произойдет.
«Как думаешь, подлетать?»
Успела поинтересоваться Анастасия, когда кальмара-дельфин выкинул еще один номер. Он вскарабкался на айсберг.
«Второй! Убирайтесь оттуда, срочно!»
Прокричал я, но было уже поздно. Связка находилась слишком близко от айсберга, поэтому ничего не смогла поделать, когда сверху на нее, ломая все мачты, упала 100-метровая туша разъяренного кальмара-дельфина.
«Всем пока, пишите письма», — пробурчал я, превращаясь в дракона.
Для меня 300 метров, что разделяли вторую связку с первой, несколько раз взмахнуть крыльями, поэтому я уже сейчас мог получить баф сражения. Громовой удар заморозил кальмара-дельфина всего на 10 секунд, вместо положенной минуты. К этому моменту огромная туша проломила верхнюю палубу и находилась в трюме, активно работая своими щупальцами. 10 секунд, которые позволили пиратам прыгнуть за борт, а игрокам нанести по 2-3 дополнительных удара. Плюнув на все меры предосторожности, я опустился на спину кальмара-дельфина, превратился в человека и разместился под охранным куполом, не пропускающим воду. Если эта тварь сейчас пойдет вниз, мы уйдем вместе. Терять баф битвы мне не хотелось. А 60 секунд где-то нужно пересидеть.
Вы вступили на борт неприрученного гигантского кальмара-дельфина. Процесс приручения невозможен.
Отмахнувшись от сообщения, я тут же отпрыгнул в сторону. Прямо в то место, где я сидел, с огромной скоростью опустилось щупальце, оставив после себя отчетливо видимую вмятину. Вот это силище! Отдавшись полностью на волю предчувствия, я начал совершать танцевальные па, постоянно двигаясь в ритме вальса. Кальмара-дельфин, не забывая громить корабль, переключил на меня сразу 2 щупальца, поэтому возможности отдохнуть и насладиться зрелищем разрушения не было. Танец, танец и еще раз танец. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два.
«Дим, вы погрузились! Минута прошла! Можешь активировать свиток!»
В голове пронеслась мысль о Настарии, едва не сбив меня с ритма. Кальмара-дельфин продолжал колошматить себя по корпусу, стараясь раздавить муху в моем лице. И что было весьма удивительным, снес собственную прочность до 30%.
«Дим, мы вас потеряли! Осталась только наша связка! Половину пиратов и игроков мы вытащили, находимся возле айсберга, но монстр до нас не допрыгнет! Что у тебя?»
«Не мешай, у меня танцы». Буквально через десяток секунд я понял, что больше не уклоняюсь. Кальмара-дельфин перестал меня скидывать. Вместо этого, активно загребая щупальцами, он практически вертикально шел на дно, погружаясь все глубже и глубже. Если бы не защитный купол, который защищал меня не только от воды, но и от давления и резкой смены положения, для меня кальмара-дельфин всегда был снизу, а мир кружился вокруг него. Не представляю, как смог бы я выжить на такой глубине. Вначале пропал свет, заполняя все непроглядной тьмой. Потом исчезло то, что я принял за тьму, сменившись абсолютным мраком. Однако кальмара-дельфин продолжал погружаться. Во всяком случае, его тело ни разу не выгнулось, чтобы прекратить движение в глубины океана. Черт! Чё-то мне страшно становится, даже несмотря на то, что вокруг игра. Вначале появился свет. Маленькая точка прямо по курсу, которая постепенно начала увеличиваться и разрастаться, заполняя собой все пространство. Мы по-прежнему шли вертикально вниз, поэтому до меня дошло не с первой секунды, что я вижу морское дно. Мягкий фосфорисцирующий свет исходил отовсюду, словно каждая песчинка дна старалась выдать этому миру хоть немного света. Учитывая, что мы находимся в игре, наличие света означает только одно. Я попал в локацию, в том числе предназначенную для игроков. Ибо им без света никак. Очень интересно. Перед самым дном кальмара-дельфин выгнулся, гася скорость,
но все же довольно грузно упал на дно, подняв сверкающее облако ила. Спасибо защитному куполу. Он по-прежнему оберегал меня от лишних трудностей, включая грязевые ванны. «Приехали», — отправил я мысленно Старии. Однако система, словно в насмешку, выдала мне сообщение. «Вы не можете отправлять личное сообщение, находясь в морской пучине». «Да ладно. Это что, если я здесь умру, могу и не возродиться на поверхности? Что за подстава?» Медленно, буквально по 0,5% в минуту, прочность кальмара-дельфина начала восстанавливаться. Вот она, дилемма. Либо взрывать здесь, надеясь на чудо, либо ждать, когда мы вернемся на поверхность, после чего найдется способ забраться внутрь монстра. Второй вариант попахивает бредом, если честно. Что касается переживаний по поводу невозможности возврата обратно, если будет все плохо, нажму кнопку «Персонаж застрял». Потом буду разбираться, как выбираться из морской пучины. Или Вилтрасу позвоню. Хотя связь, как я понял, отрубили. Решено. Взрываю кальмара-дельфина, пока он окончательно не вылечился. Активировать свиток снаружи, как говорила ранее Анастасия, бесполезно. Такую тварь Армагеддоном не проймешь, тем более, когда в наличии имеется 32% прочности. Не видя других вариантов, я достал свою любимую кирку и подошел к наиболее глубокой вмятине, оставленной щупальцем. Раз нельзя выйти наружу и попасть внутрь через естественные отверстия на теле кальмара-дельфина, при этом даже страшно было подумать, какие это отверстия, нужно сделать свое. Ведь по большому счету кальмара-дельфин ничем не отличается от корабля, в котором можно проделать дырку. Наши вчерашние приготовления к битве стали тому прекрасным свидетельством. Первый десяток ударов я полагал, что у меня совершенно ничего не получается. На теле кальмара-дельфина не оставалось даже намека на удары киркой. Но через минуту, когда к моим ногам упал небольшой кусок оболочки, я понял. Задуманное мной дело вполне реализуемо. Главное — упорство и долбление в одну точку. Причем обязательно между бугров. Этому меня Рейн научил. 30-я минута долбления впадины кальмара-дельфина ознаменовалась сразу целым роем событий. Во-первых, прочность этого монстра выросла на 15%. Однако к творимому мной бесчинству это никак не относилось. Он восстанавливал что-то в другом месте. Во-вторых, у меня в мешке находилось 12 огромных кусков плоти кальмара-дельфина. Как только после очередного удара откалывался кусок, он тут же попадал мне в мешок. Ибо это вещь интересная, подлежащая тщательному изучению. Вдруг из нее можно будет суп сварить. В-третьих, моя кирка уплыла в неизвестном направлении. Очередной удар киркой привел к тому, что углубление, созданное щупальцем кальмара-дельфина, с громким хлопком, похожим на выстрел пробки, вылетело наружу. Вылет был такой сильный, что застрявшую в пробке кирку вырвало у меня из рук и унесло в неизвестном направлении. И в-четвертых, из образовавшегося отверстия ко мне под купол хлынула вода. Пространство под куполом заполнилось всего за какую-то секунду. Однако давление я так и не почувствовал. Словно купол по-прежнему защищал меня от этой напасти. Перед глазами появилось системное сообщение, что, имея навык «ныряльщик первого уровня», мне позволено находиться под водой всего 3 минуты с небольшим хвостиком. А на моих глазах отверстие в теле монстра начало зарастать, словно кальмара-дельфин сосредоточил все свое внимание на новой беде. Мне хватило всего одного взгляда на полуметровую броню чудища, чтобы понять, если бы не внутреннее давление и вмятина, бить бы мне киркой здесь до скончания веков. Однако эта мысль блокировала другую. Нужно спасаться. Пока я раздумывал над тем, сколько бы лет мне калашматить по броне, тело уже поступило так, как ему вздумалось. С головой нырнуло внутрь кальмара-дельфина. Не знаю, куда я попал, но прямо перед глазами появилось что-то огромное, 2 метра в диаметре, зеленое и пульсирующее. Совершенно не отдавая себе отчета, я превратился в дракона и вцепился в это нечто когтями, принявшись драть из стороны в сторону. У меня было целых 3 минуты, чтобы насладиться уничтожением этого гада. После чего я собирался активировать свиток и благополучно идти на заслуженный отдых. Но вначале хотелось покромсать это пульсирующее нечто. Даже не знаю, откуда во мне накопилось столько злобы. Уже через десяток секунд я подключил зубы, затем хвост, которым начал крушить все, до чего он дотягивался. А когти продолжали без устали рвать в клочья пульсирующую сферу. Пару раз использовал громовой удар, чтобы кальмара-дельфину жизнь малиной не казалась. Хотелось отыграться на бедном животном за все, что накопилось. За Настю, за дебильных игроков, за плохую погоду и за мое попадание в Барлеону. Просто хотелось бить и крушить все подряд. Когда сфера взорвалась, окатив меня волной теплой зеленой крови, я почувствовал себя полностью удовлетворенным. Воздуха оставалось на минуту. Теперь можно смело взрывать свиток и особо не париться насчет. Скорость, с которой кальмара-дельфин изменил свое положение, была настолько огромной, что меня откинуло на спину и впечатало в стену. Купол больше не защищал от изменения положения, поэтому я начал сползать вниз по стенке в сторону хвоста. Даже несмотря на то, что упирался всеми когтями, что имелись, крыльями и даже хвостом, скорость, с которой кальмара-дельфин подымался наверх, была настолько огромной, что все мои действия нагло игнорировались. Единственная радостная вещь, случившаяся за это время, внутри монстра исчезла вода, позволяя мне сделать вдох. Лучше бы я этого не делал. Столь отвратительного, мерзкого запаха в своей жизни ни разу не ощущал. Благодаря тому, что я находился в форме дракона, на меня не действовали яды. Но дышать от осознания этого факта, тем не менее, легче не становилось. Потеряв из-за запаха равновесие, я кубарем покатился в сторону хвоста по непонятному проходу, расположенному внутри кальмара-дельфина. По всей видимости, это пищевод, и сейчас я окажусь в желудке, где меня начнет переваривать. Бррр. Пролетев 30 метров, я смог зацепиться за еще одну пульсирующую штуку. В диаметре она была не такой большой, как предыдущая, всего 1 метр. Зато внутри сферы что-то находилось. Понимая, что активировать свиток Армагеддона всегда успею, я принялся рубить сук, на который попал. Вновь вгрызся клыками и когтями в мякоть пульсирующей части кальмара-дельфина, понимая, если она лопнет, я вновь полечу вниз. Когда сфера лопнула, мне удалось сделать сразу 2 вещи. Не полететь дальше вниз и поймать выпавший предмет. Им оказался небольшой, длиной 50 сантиметров, кокон серебристого цвета, мягкий и упругий, как мяч. Получен предмет. Зародыш гигантского кальмара-дельфина. Уровень 0. Класс предмета. Для активации положите зародыш в теплую воду. Порядка минуты я смотрел на кокон, боясь на него даже дыхнуть. Вдруг исчезнет. Выходит, мой малый кальмара-дельфин так бы и остался малым кальмара-дельфином, даже получив 20 уровень. Тот предмет, что я держал в руках, делал меня... Именно меня, а не кого-то другого, первой силой в южных морях нашего материка. Мать моя женщина! В том положении, в котором я находился, было крайне затруднительно активировать личный мешок. Поэтому свободной лапой я достал почтовый ящик и написал сам себе письмо, вложив туда зародыш. Вернусь обратно, покажу Насте, вызвав у нее очередной приступ желания заполучить такую штуку. Кстати, о Насте. «Земля вызывает Марс. Прием, как слышно!»
«Дим, ты живой? Что за морская пучина? Что там было?»
«Насть, мы двигаемся вверх. По моей команде приготовься меня тащить, хорошо?»
«Хоть сейчас лови призыв. Как будешь готов, принимай!»
Свиток тоже находился в личном мешке. Однако я благоразумно вывел его на панель быстрого доступа. Поэтому, дождавшись информационного окна о том, что моя вторая половинка желает меня притащить, я открыл свойства свитка и написал в специальном поле слово «умри». Тут же появился обратный 3-секундный отсчет. Поэтому я не стал дожидаться результата, отпустил свиток на волю и принял призыв. Настя, я иду к тебе.
Получено достижение «Корсар столетия». Урон, наносимый всеми вашими кораблями, увеличен на 30%. Репутация со всеми встреченными водными фракциями увеличена на 5000. Получен уровень. Клан Легенды Барлеоны победил гигантского кальмара-дельфина. Награда за победу — 250 тысяч золотых. 7 уровней стройным рядом упали мне на борт, едва я появился рядом с Анастарией. Судя по возникающим вокруг игроков сияниям, каждый что-то получил от Барлеоны. Кто уровень, а кто достижение или звание.
«Драгон! Трындец! К оружию!»
Громовой крик Грыгза разнесся по всем 4 кораблям, оставшимся целыми после битвы. Так что мне пришлось взлететь вверх. Во избежание, так сказать. «Настю, тихомирь их, пожалуйста». «Спускайся, голубь ты мой, сизокрылый!» Через несколько секунд послышалась мысль от девушки. «Обещали сразу тебя не убивать».
«Смотрите!»
— раздался еще один крик, теперь уже игрока, указывающего рукой на воду.
«Останки монстра!»
Действительно, из глубин океана на поверхность воды выплыла огромная 100-метровая туша, непонятно каким образом держащаяся на плаву. По всем правилам от применения Армагеддона ее должно было разорвать на куски. Однако останки кальмара-дельфина противились законам логики и физики. До тех пор, пока добыча не забрана, мобу очень трудно исчезнуть из этого мира.
«Махан, слетай, пожалуйста, посмотри, что нам выпало».
Таким тихим и елейным голосом произнесла она Анастария, что я не мог не ухмыльнуться. Будь ее воля, она бы сейчас всех игроков уничтожила, из группы выкинула, пиратов потопила, для порядка переглушила бы всех рыб в округе, после чего уселась и начала смотреть добычу с уникального корабля. По сути, только что произошло первое убийство. Даже странно, что никакого уникального достижения не выдали. Неужели игроки на других континентах завалили аналогичный корабль? Хотя у нас вроде разные достижения. Ладно, пускай по этому поводу у Насти голова болит. Она у нее не только для красоты создана. Иногда в нее приходят дельные идеи. «Раздел добычи будет через имитатора!» Тут же в рейдовом чате появилось сообщение от Анастарии. Я подлетел к плавающей туше кальмара-дельфина, осторожно опустился на нее, надеясь, что не возникнет перегруза, после чего открыл в свойствах закладку добыча и даже несмотря что там да как, вывалил все в общий доступ. Имитаторы — народ страшно коварный. Если видят, что ты на что-то слишком долго смотришь, никогда тебе это не дадут. Что меня радовало больше всего, зародыш, что я добыл внутри монстра, был моим по праву добычи. Я получил его в процессе боя, а не по его результатам. Так что всем, кто будет на него претендовать, мой пламенный привет и посыл к законам Барлеоны. Получена денежная сумма — 334 558 золотых, 34 серебряных, 18 медных монет. Получен предмет — осколок сердца кальмара-дельфина. Свойства скрыты. Получен предмет — чешуя кальмара-дельфина. Применяется в кузнечном деле. Свойства скрыты.
Возвращайся. Я предупредила, что дракон — это ты.
Судя по реплике Насти, ни такого результата она ждала от добычи. Я приземлился на палубу, вернулся в облик человека и тут же попал в объятия Грыгза, принявшегося вещать о том, что теперь-то его запомнят на все века. Лидер пиратов начал говорить о том, что уже завтра весь его флот будет в нашем распоряжении, что нас доставят едва ли не до самого Армарда. Однако я не мог оторвать взгляда от Анастарии. Судя по стеклянным глазам девушки и периодически двигающейся голове, она усердно изучала список добычи, который я сбросил в общий доступ. В нем, кроме всего прочего, после распределений имитатором указывалось, кому и сколько причитается. Приводились какие-то цифры влияния на ситуацию, возле каждого предмета шло указание, кому он передан. Но я никогда бы не подумал, что Анастарии будет интересно копаться в этой информации. Видно же, глобальных плюшек нет. ни легендарок, ни уникалок. Кстати, странно. Почему так?
«Дим!»
Через минуту протянутый, в чем-то обиженный голос возник в голове. «Неужели осколки — это единственное, что ты вытащил из глубин? Как же так?» Красная лампочка с противно орущей сиреной тут же включилась в голове, показывая, что в моем мешке только что покопались, посмотрели, что я добыл, обматерили, что нет ничего ценного, и начали жаловаться.
«Насть, как-то не до добычи там было».
Пожал я плечами, нейтрально уходя от ответа.
«Но осколки ты все же прихватил?»
«Это несправедливый размен», — возмутился я. «Эта гадость унесла мою кирку!»
«Грыгс, мы выполнили свое обещание», — произнес Эвалет, разобравшись со всей своей добычей. «Что теперь скажешь? Мы идем на Геранику?»
Задание «Пиратское братство. Шаг 2. Держать удар» выполнено. Плюс 4000 репутации с пиратами Южных морей. Доступно задание «Пиратское братство. Шаг 3. Армарт по нам плачет».
«В таком случае отправляемся через неделю. Нет возражений?»
Эвалет обвел всех взглядом, после чего повернулся ко мне. «Армарт займет много времени. Мне нужно отлучиться в реальность. У нас есть еще около месяца, чтобы вернуть сердце хаоса. Так что должны успеть».
«Согласен. Через неделю встречаемся в Кадисе», — кивнул я жрецу и повернулся к главе пиратов.
«Грыгс, где можно хорошенько отпраздновать нашу победу? Негоже оставлять такое дело без попойки».
«Яхой, друг Махан!»
Довольный Грыгс ударил меня по плечу так, что челюсть едва не поскакала по палубе. Учитывая все повышения репутаций, для пиратов я сейчас свой в доску, а 74 единицы привлекательности с главой разрешают небольшое понебратство.
«Только истинный пират после битвы думает о добыче, потом о выпивке, а уже потом о женщинах. Виват нашему новому брату! Отныне он капитан без корабля! Я так сказал!»
Получен новый статус. Капитан пиратов. Статус не зависит от наличия корабля. По кораблям разнеслось троекратное гип-гип-ура, пираты начали ликовать, игроки уходить порталами. Поэтому я подошел к грустной Насте, уставившейся в море, и обнял ее за плечи.
«Что случилось, малыш?»
«Я спор проиграла. Давай плинта притащим, а? Лучше сразу этот вопрос с ним решить».
«Что ты ему хоть обещала?»
Продолжая обнимать девушку, уточнил я. «Что за слеза?»
«Ключ доступа в уникальную локацию, разработанную специально для разбойников. Вторая вещь после уздечки Феникса, ради которой Плинта готов был на все, даже петь песни и плясать джигу. Причем в реальности. Представляешь, огромный, неповоротливый, лысый мужик пляшет перед тобой джигу, чтобы получить набор байтов внутри Барлеоны».
Что мне потом от его жены было, страшно вспомнить.
«Да ладно. Может, имитатор решит спор в твою пользу. Ты же не знаешь, что он написал?»
«Поэтому и предлагаю вытащить его сразу. Если я проиграла, то хочу отдать долги сразу».
«Всем привет! О, смотрю, завалили карасика-то! Отлично! Даже не зная всей подоплеки, рискну предположить. Махан всех вытащил, надорвав в очередной раз задницу».
Насмешливый тон и саркастический настрой Плинта очень гармонировал с поникшей Анастарией.
«Вскрываемся?»
«Давай»,
— со вздохом обреченного на проигрыш человека произнесла девушка, после чего посмотрела на меня. «Доставай наши варианты и вызывай имитатора. Пускай сравнивает».
Записка Плинта. «Чё я думаю? Махан встретит кальмара-дельфина, скорее всего, на корабле пиратов. Чё-то пойдет не так, скорее всего, всех либо убьют, либо будут к этому близки. Короче, Махан превратится в дракона, ибо как шаман он сейчас никакой, полетит к карасику и завалит его, причем изнутри. Понятия не имею, как он туда попадет, но это наиболее нереальный вариант». Процент совпадения — 98.
Записка Анастарии. «На поиски кальмара-дельфина будет отправлен флот пиратов, во главе со мной, а не Маханом. Ориентировочно кораблей 20-25, не меньше.
Кальмара-дельфин уничтожит большую часть флота, после чего по сценарию Махану разрешат пользоваться огнем. В форме дракона Махан уничтожит кальмара-дельфина и получит уникальный или легендарный предмет, связанный с морем. Процент совпадения — 91. Глаза Анастарии превратились в две узкие щелки, которые она тут же вонзила в меня, словно лучи лазеров. Не говоря ни слова, она достала почтовый ящик, поставила его на пол, посмотрела на него, на меня, вновь на ящик, подняла глаза к небу, ибо поняла, где находится уникальный предмет. Достала серебряную слезу и протянула ее Плинта. Причем все это делалось молча, резко и практически не отрывая от меня взгляда. Твою же мать! Как ты говоришь, уничтожил монстра? Когда девушке надоело играть в гляделки, она задала вопрос. Вслух.
«Прошу прощения, что прерываю милую беседу!» Между нами вклинился Эхкиллер. «Мне пора бежать. Но я не могу уйти, не обговорив стоимость свитка. Учитывая наши партнерские отношения, я готов отдать его практически даром. Всего за 10 миллионов золотых».
От такой новости у меня едва не перехватило дыхание. «Какие 10 миллионов? Откуда? Что за произвол?»
«У Эвалетта было за 7». Придя в себя, я попробовал начать торговлю.
Настя подошла ко мне вплотную, совершенно не обращая на отца никакого внимания и отвлекая в том числе меня от переговоров.
«Не будем поднимать ту давнюю историю, ибо Эвалет осознанно шел на демпинг, желая получить доступ к пиратам. Мне же падать некуда, я и так отдаю едва ли не по себестоимости».
9. Сделал я последнюю попытку сократить стоимость текущего мероприятия. В клане на текущий момент было всего 16 миллионов, и потеря 10 из них негативно скажется на бюджете. Как же тяжело торговаться, когда на тебя в упор смотрит жена и ждет объяснений.
«Сожалею, но либо 10, либо равноценная замена. Например, Око Темной Вдовы как вариант. Либо верни мне свиток Армагеддона, если найдешь его дешевле. Это мое последнее слово. Прошу имитатора его зафиксировать и вернуть мне указанную сумму. Махан, не нужно путать личные отношения и бизнес. Если бы у меня, игрока Эхкиллера, был свиток, я отдал бы его тебе, не задумываясь. Но как глава Феникса я не имею права тратить ресурсы клана по своему усмотрению. У тебя есть 2 дня, чтобы передать мне деньги, свиток или око. Всего доброго».
Эхкиллер прыгнул в телепорт, оставив, по сути, меня один на один с Анастарией, так и продолжающей смотреть на меня в упор. «Предлагаю переместиться в другое место», — произнесла Анастария, активировала портал и указала на него жестом. «После вас». Недоуменно покачивая головой и до конца не понимая, что задумала девушка, я кивнул Грыгзу, заверил, что обязательно попаду на пьянку, попросил дракошу быть аккуратным и не лезть в драку, после чего нырнул в портал. Холодный ветер высокогорья обволок меня со всех сторон, заставляя поежиться. Хватило всего одного взгляда на каменную стену в нескольких шагах от меня, чтобы понять. Анастария приволокла меня к найденному ею входу в гробницу Создателя. Интересно, зачем? «Ничего не хочешь мне рассказать?» Появившись рядом, девушка вновь начала свою песню. «Рассказать нет. Спросить хочу. Где достать 10 миллионов?» «Забудь. Прошу имитатора зафиксировать мои слова. Вопрос с Армагеддоном не касается клана легенды Барлеоны. Я замыкаю его на себя». Вокруг Насти появилась светлая аура подтверждения.
«Подожди, что значит, ты решишь вопрос сама? Армагеддон был нужен мне!»
«Сказала, забудь. Так ты точно ничего мне не хочешь рассказать?» «Хорошо, скажу. Настя, я кое-что получил внизу. Мне пришлось сдаться, ибо уходить в конфликт я не был настроен. Но Настя сама учила меня порционной выдаче информации. Поэтому я продолжил. Теперь скрывать глупо. Но прежде чем тебе это показывать, я хотел все правильно организовать. Черт. Да мне до сих пор хочется тебе сюрприз устроить. Так что буду до последнего отпираться. Настя, обещаю, тебе понравится то, что мне досталось внизу. Но дай мне время все правильно организовать.
Убью. Ты слышал? Еще раз узнаю, что ты мне врал, можешь забыть о том, что мы знакомы. Я все могу стерпеть, кроме лжи. Когда?
Что когда? Опешил я от такой Насти. Сейчас передо мной стояла не любимая всей Барлеоной Анастария, а вылитая наш Лазар в худшем ее настроении. Мою Настю можно было любить и носить на руках. Ту девушку, что стояла передо мной, следовало бояться и избегать. «Когда я увижу свой подарок?» «Сюрприз», — поправил я девушку. «Когда я увижу сюрприз, что ты приготовил?» «Если продолжишь в таком же тоне, то никогда», — встал я в позу. «Насть, что за наскоки? Если бы я что-то получил несправедливо, имитатор тут же отправил бы меня на рудники, так как в этом деле замешаны сторонние игроки. Так что все, что я добыл, принадлежит мне по праву. Я решил устроить тебе сюрприз, а попал под прессинг. Что, где, когда? Не находишь, что это немного странно выглядит?»
«Даже так? Прессинг?»
«Твою же дивизию! Ты лучший чертов аналитик этой игры! Посмотри на свои действия со стороны! Такое ощущение, что тебя волнуют только предметы, а люди и их чувства — это инструменты по их получению!»
«Вон оно даже как! Выходит, думаешь, что я тебя использую? Что шаман Махан интересен мне только тем, что у него есть кучка уникальных побрякушек? Так? Держи!»
Анастария протянула мне несколько документов.
«Я тоже хотела сделать тебе сюрприз».
Выделив интонацией слово «сюрприз», словно это было что-то великое, но результат оказался крайне неприятным, девушка замолчала, дав мне возможность ознакомиться с содержимым.
«Что это?»
— удивленно спросил я, бегло просмотрев документ, не вчитываясь в его суть. Насколько сумел разобраться, Анастария приволокла мне какой-то договор, назвав его сюрпризом. «Странно.
Это договор на предоставление кредита. Согласно ему, некая Анастасия, 28 лет от роду, берет в Центральном банке нашего сектора кредит на сумму 94 миллиона с хвостиком и отправляет его на погашение долга некоего Дмитрия Махана, 33 лет от роду. Учитывая мой социальный статус, рекомендации и поручителей в лице отца и дяди, мне такую сумму дадут на 5 лет под 2% годовых. Тебе, как сказал юрист моей семьи, кредит на такую сумму вообще не дадут, даже в залог замка. Вот такой вот сюрприз. Я тоже готовила его втайне, надеясь порадовать своего любимого супруга. А оказалось, что мне врали. Я ненавижу людей, которые мне лгут. Заранее понимая, что ты не позволишь мне заплатить за себя такую сумму, был подготовлен второй договор, по которому ты обязуешься вернуть мне все деньги. Потом, как-нибудь. Период не ограничен, но на всякий случай начинается с тех же самых 5 лет. Этим вопросом я занималась последние месяцы, именно поэтому мне нужно было часто отлучаться в Реал.
Голова вдруг стала такой тяжелой, что, казалось, стала каменной, и стоит мне пошевелить ею, как она отвалится и покатится по земле. Кто-то и зачем-то заставил Барлеону скакать и плясать, поэтому мне пришлось присесть, чтобы не рухнуть на землю.
Путь на свободу.
Отец знает? Задал я совершенно глупый вопрос, стараясь прийти в себя. С одной стороны, Анастария предложила мне сказку. С другой, быть кому-то должным более 100 миллионов кредитов — это перебор. Я на такое не готов.
Да он мне и помогал! «Как только мне окончательно согласуют кредит и тебя выпустят, мы найдем с тобой лучших адвокатов и попробуем добиться пересмотра дела. Мой знакомый юрист сообщил, что ты совершил огромную глупость, придя с повинной. В общем, есть куда двигаться дальше. Главное — вытащить тебя из Барлеоны. Дальше будет проще».
«То есть этот договор еще не действителен?» — уточнил я.
«Это шаблон. Сейчас утрясаются последние детали с выплатой. Как только все будет утверждено, его отдадут тебе на согласование, поэтому мне пришлось тебя предупредить заранее. Изначально я тоже хотела сделать тебе сюрприз. Думаю, что в рамках 2-3 недель все нюансы будут учтены, и ты выйдешь на свободу. Но твою же мать, Дима, как мог ты мне соврать?
«Насть, я... Малыш, прости, пожалуйста». Я обнял едва ли не плачущую девушку и прижал к себе. «Прости, родная, я совершенно потерял голову». «Дим, как ты мог?» Анастасия не сдержалась, и по ее щекам потекли слезы. «Уверена, если бы я оказалась на твоем месте, то ты на моем поступил бы точно так же. Мы вместе всего полгода, но мне кажется, что я прошла вечность, и я действительно не представляю себя и свою дальнейшую жизнь без тебя. Но к такому отношению я не была готова». Описать чувства, захватившие меня в этот момент, было невозможно. Таких противоречивых от радости до гнева, от счастья до полного упадка, от... Даже тяжело подбирать эпитеты к тем ощущениям, что захватили мое сознание. «Дим, прости, мне нужно выйти в реальность. Я скоро». Зареванная Анастасия отодвинулась от меня и виновато пожала плечами. «Подождешь меня здесь, ладно?» Анастасия поцеловала меня и по обыкновению растаяла в окружающем пространстве. «Подождать?» «Да я здесь лагерем стану, пока она не вернется! Как мог я подозревать эту девушку? Придурка кусок!» Эмоции были настолько яркими и противоречивыми, что хотелось петь, плясать, плакать, орать, веселиться и совершать что-то такое нереальное и невозможное, что вмиг бы обелило меня в глазах Анастасии. Повинуясь порыву, я открыл конструктор и погрузился в творчество. Уверен, как только Настя вернется, она вытащит меня обратно в мир. Боевые ящеры из турмалина. Никогда до текущего момента не видел боевых ящеров. Даже понятия не имею, как они должны выглядеть. Но сейчас меня это совершенно не остановило. Зеленоватый турмалин занял свое почетное место перед глазами, словно крича. «Вот он я! Используй скорее!» Чем могли запомниться ящеры? Наверняка тем, что... «Да пошло оно все! Неправильно я действую! У меня сейчас столько эмоций, что никакой концентрации не получится! Нужно действовать по-другому!» Отдавшись на волю эмоций, я совершенно утратил связь с действительностью. Перед моими глазами находился грустный турмалин. Спроси меня, каким образом я решил, что он грустный, покручу пальцем у виска, интересуясь моральным состоянием собеседника. Но сейчас камень был грустен, и я отдал ему всю радость, что переполняло мое существо. Ожидание свободы, подарок Анастасии, шанс увидеть Настю в реальности. Радости было настолько много, что турмалин стал слишком веселым. Так тоже нельзя. Слишком много тоже вредно, поэтому я отдал ему всю свою грусть и печаль, переполнявшую меня в текущий момент. Неверие в девушку, собственную глупость, желание скрыть правду. Турмалин налился силой, засверкал, словно зажженная лампочка. Однако мне не понравилась односторонность его эмоций. В жизни любого существа, будь то человек или драгоценный камень, есть гораздо больше эмоций и переживаний, чем радость и печаль. И всем этим я собрался делиться с турмалином. Я отдал ему радость победителя над кальмара-дельфином. Я отдал ему страх погружения в морскую пучину. Я отдал ему любовь к Анастасии. Я отдал ему гордость за ученика, превзошедшего своего учителя. Я отдал ему боль вызова духа сотого ранга. Я отдал ему всего себя без остатка. Ибо только так можно создать шедевр. Это не есть частичка этого мира. Это частичка души игрока, что бы разработчики не вкладывали в свое творение. Без игрока набор алгоритмов остается мертвым. С игроком, его эмоциями, желаниями и чувствами мир расцветает красками, которые делают его лучше, совершенней. Мне нет необходимости видеть боевых ящеров. Нет необходимости понимать их историю. Это лишнее. Раньше я думал, что фигурки создаются через любовь. Любовь, которую испытывали оригиналы к этому миру. Как же я ошибался. Фигурки создаются не только через любовь. Они создаются через эмоции, через чувства, через ощущения. Главное их не жалеть и делиться. Остальное произойдет само. Не может не произойти. «Поздравляем!
вы продолжили путь воссоздания легендарного набора шахмат императора Кармадонта, основателя империи Малабар. Вы создали турмалиновых боевых ящеров из легендарного набора шахмат императора Кармадонта. Пока фигуры находятся с вами, вы получаете бонус плюс 10% к скорости передвижения на любом типе питомца. Получены улучшения навыков. Плюс 1 параметр характеристики ремесло. Итого 15. Плюс 5 навыка основной специальности ювелирное дело. Итого 160. Вы создали легендарный предмет. Ваша репутация со всеми ранее встреченными фракциями увеличивается на 500.
«Димка, у тебя получилось!»
Раздался радостный визг Анастарии, и я почувствовал, как у меня на шее повисла девушка.
«Ты смог! Ты первый по всей Барлеоне! Ты обогнал даже Поднебесную!»
Открыв глаза, я уставился на две небольшие фигурки, которые держал в руках. Турмалиновые ящеры. Когда-то давно я видел фильм о динозаврах, точнее, о тираннозавре, поглощающем все, что двигалось. Что не двигалось, толкалось и поглощалось все равно. У меня на руках находились две миниатюрные копии этих самых тираннозавров, оседланных как лошади. Доступно задание «Поиск гробницы». Описание. Найдите гробницу создателя Барлеоны, активируйте ключ и пройдите открывшееся подземелье. Внимание создателя шахматного набора! Вы выполнили требование задания «Поиск гробницы». Желаете запустить процесс активации ключа? Внимание! Прерывание процесса невозможно. Время открытия врат — 30 минут. Я посмотрел в волшебно красивые глаза Анастарии и нажал кнопку «Активировать». Настя мечтала об этом моменте всю свою игровую жизнь. Почему бы не воплотить его прямо сейчас? Запущен процесс открытия прохода в гробницу создателя. Время до завершения — 30 минут.
«Ты запустил?»
— возбужденно спросила Настя, подарив мне очередной поцелуй. После чего в чате гильдии появилось сообщение.
«Процесс запущен. Мы на точке».
«Наконец-то!» Буквально через несколько мгновений рядом с нами появилась Барсина, по-хозяйски всматриваясь в ворота.
«Ты опять оказалась права, моя деточка!»
«Конечно!» — засмеялась Анастария, после чего отодвинулась от меня, осмотрела с ног до головы и произнесла.
«Мам, представляешь, он совершенно не в курсе того, что происходит! Как же им легко управлять!»
«Мама? Управлять? Что за хрень творится?»
«Так, активация прохода займет 30 минут», — продолжила Барсина, устроившись на камнях. Достав амулет, она тут же отправила вызов. «Магдай, прыгай к нам с рейдерами! Нужно защитить проход!»
Немного подумав, Барса позвонила еще раз.
«Дорогой, задача выполнена. Отправь, пожалуйста, к нам Хеллфайера. Пришла пора забирать нас обратно в клан».
Огромными, как блюдца, глазами я смотрел то на Барсину, то на Анастарию и совершенно не понимал, что происходит. Наша мелкая, метр с кепкой друидка является матерью моей супруги?
«Насть, пока ждем, не хочешь поиграть в злодея из дешевого старинного фильма?» — спросила друидка, обращаясь к довольной Насте.
Открылся портал, из которого выбежали знакомые мне рейдеры во главе с Магдеем. Вскочив на грифонов, я даже не знал, что они у них есть. Рейдеры взмыли вверх и растворились в горах, оставив с нами двоих воинов.
«Думаешь, добить его окончательно?»
«Мам, ты жестока. Порой неведение намного приятней».
«Именно поэтому и предлагаю».
Зло засмеялась Барсина.
«Ты не представляешь, как мне надоело играть свою роль».
«Народ, может, расскажете, что происходит?» — спросил я, найдя в себе силы усмехнуться.
«Что-то происходящее сильно смахивает на плохо подготовленную шутку, поэтому воспринимать ее всерьез — глупо».
«Ладно, раз он сам такого хочет», — произнесла Анастария, уселась рядом и произнесла.
«Дорогой, хочу тебя огорчить. Ты лох. Самый натуральный, обычный лох. Ты
даже не знаю, с чего начать». Судя по лицу Насти, ее настолько забавляла ситуация, что она едва сдерживала смех. «Ладно, начну с самого начала. В Анхурсе, недалеко от регистратора кланов, есть небольшой дом, называемый Залом Славы. В нем отображаются все игроки, получившие первые убийства. Именно оттуда пришла информация, что в Барлеоне появилось 4 игрока, заслужившие себе эти самые первые убийства. Первым с предложением о вступлении в Феникс пришел Растяпа». «Растяпа пришел в Феникс?» — сузил я глаза. Начиная с текущего момента, происходящее перестало казаться шуткой. «Растяпа, прыгай сюда, ко входу в гробницу!» В клановом чате появилось сообщение от Насти, после чего она продолжила. «Удивлен? Напрасно. Он не только пришел, но и привел с собой всю троицу. О, вот и он. Растяпа!» — обратилась девушка к появившемуся разбойнику. «Снимаю все ограничения на раскрытие информации. Мы получили, что хотели. Расскажи, пожалуйста, как все началось». «Махан, Махан, я же тебе дал знать, что свободен, и попросил думать!» «Подробности!» — приказала Анастасия. «Умойся!» — в ответ усмехнулся Растяпа. «Проверь имитаторов. На мне нет нарушений. Как ты сама меня учила, нужно пересмотреть все варианты, даже самые нереальные. Так что отдыхай. Я чист перед законом, а свой долг вскоре отдам. Все согласно нашему соглашению, великая Анастасия». Последнее слово Растяпа едва ли не выплюнул, показывая свое отношение к девушке. «Раз эта тварь...» — кивок в сторону Насти. «Желает, чтобы я сам все рассказал, почему бы и нет? Как только мы покинули рудники, я сразу же отправился в Феникс. Строить свой клан из 4 заключенных — это бред, причем бред откровенный. Меня встретили с распростертыми объятиями. Приняли, протестировали, в общем, выполнили все обязательные процедуры. По результатам теста я попал на собеседование, так как имитатор определил якобы мои способности. Естественно, стараясь понравиться, слил ей всю оставшуюся 4 и наше желание построить собственный клан. Не обошел стороной странного поведения шамана, который рисовал на 12 уровне кольца, намного превосходящие стандартные. Это был первый раз, когда тобой заинтересовались. Эрика, Лейта и Карачуна затащить в Феникс было минутным делом. Минусы от их присутствия в других кланах были очевидны. Но ты попал в колотовку, поэтому о тебе на время забыли. Вернее, до того момента, как 2 урода из Феникса не встретили тебя в лесу. Хеллфайр тогда прокололся по поводу, что все уже в клане. Осталось только тебе. Но из-за особенностей сценария приглашать тебя в Феникс было нельзя. Далее ты чрезмерно активно начал общаться с Анастасией, которой стало понятно, что ты являешься автором шахмат. И тогда на очередном брифинге по разработке стратегии я предложил план, учитывая особенности твоего характера, которые успел узнать на Долме. Мы собирались сделать клан. К тому моменту мне уже был знаком текст свитка Кармадонта. Поэтому я предложил не мешать нам сделать клан и предложил внедрить человека из Феникса. Вначале это должен был быть я, но Эхкиллер решил, что это будет Анастасия. Мне не доверяли. «Ты ушел в Феникс?» — зло спросил я. «Естественно! Я тебя знал всего несколько недель. С какой радости мне тебе доверять? Один из заключенных. Хрен знает, что у тебя на душе. А своя рубашка ближе к телу. Предлагаю не заострять внимание на деталях, а сосредоточиться на основных моментах. Было решено создать дочерний клан Феникса и перетащить туда Анастасию. Ровно на 2 месяца, чтобы она получила задание, связанное с гробницей. С нами со всеми заключили соглашение о неразглашении, нарушив которое мы бы отправились отдыхать на рудники. Поэтому все решили молчать. Кроме Карачуна. Он был слишком тебе признателен за первое убийство, поэтому порывался с тобой встретиться. Пришлось придумать сказку о том, что он ушел в Феникс, а мы все 3 стойкие солдатики, противящиеся сказке. К сожалению, я не рассчитывала, что ты познакомишься с рептилем, — взяла слово Анастасия. Изначально все шло по моему плану. Клан, игра на твоих чувствах, которые даже предсказывать не нужно. Слюни, распускаемые тобой при взгляде на меня, были видны за километр. Но, как говорится, возник форс-мажор, который нужно было быстро преодолевать. Так мы ввели тебе Барсину.
Барса пришла в клан до того, как я получил свиток.
Рептиль отказался отдавать нам свиток, угрожая передать его либо императору, либо автору фигурок. Поэтому мы не стали рисковать. Мама удалила своего старого мага, и буквально за несколько дней ее прокачали до 147 уровня. Клановые прокачки порой творят настоящие чудеса. Когда Растяпа сообщил, что вы ищете дополнительного игрока, стало понятно — вот он шанс. Изначально Барсину планировали прокачать до 250 уровня, после чего свести с тобой. Но успели, сколько успели. Так Барсина попала к тебе.
«Признаться, первый вопрос, который бы я задала...» — к нам подошла Барсина. «Каким образом наемник, позиционирующий свою игру как средство заработка, имел всего 147 уровень? Это либо хреновый наемник, либо совсем не наемник. Но, к моему откровенному удивлению, тебе такой вопрос даже в голову не пришел. Достаточно было просто написать сообщение, и все. Я в группе. Попадание в клан — всего лишь вопрос времени». И что меня больше всего позабавило, у Махана не возник вопрос, откуда у простого наемника опыт работы в качестве руководителя кадровой службы. Как так вообще дела можно делать?
Я скрипела зубами, когда ты пропускал в темном лесу один сценарий за другим, но молчала. Вновь начала Анастасия. К этому моменту стало понятно, что ты получил свиток, поэтому мы решили вставить меня к тебе в клан, чтобы обезопасить Барсину. Чтобы у тебя даже мысли по ее поводу не возникало.
Бред с Риком и Хеллфайером — моя фишка. Печально пожал плечами Растяпа. К тому моменту я еще не разобрался в тебе как в человеке, поэтому... Как видишь, никто даже не стал выдумывать логическое обоснование появления Анастасии. Приструнить Рика и Хеллфайера. Большей глупости трудно было придумать, но ты ее съел, даже не поморщившись. Так мой план был полностью реализован. В клане была Анастасия, Барсина, все мы втроем, готовые в любой момент подхватить упавшее знамя заместителя, чтобы передать его затем Фениксу. Как я и предсказывала, ты прочитал свиток и начал меня обвинять. Мол, я с тобой только ради шахмат. В кои-то веки ты был прав. Настя рассмеялась, однако постаралась взять себя в руки и продолжила. Я призвала императора и, честно глядя тебе в глаза, сообщила, что никогда не видела свитка. Заметь, я не сказала, что не знаю его содержимого. Только то, что не видела. После чего попросила сменить меня с поста заместителя. Ты был настолько прогнозируемый, что сделал ровно то, что я хотела. Поставил на эту должность маму. Она начала тут же набирать к нам игроков, желающих попасть в Феникс, так сказать, для проверки пригодности. Показывая активную роль себя как заместителя. Мы убили сразу двух зайцев. Проверили игроков в условиях реального клана, и у тебя не возникло ни малейшего сомнения в компетенции Барсы. Собственно, все, что нам оставалось далее, подождать 2 месяца, пока она получит баф, заставить тебя создать недостающие фигурки, уговорить активировать их все, и все. Твоя роль в этой игре полностью выполнена. Больше шаман Махан никому не нужен. После темного леса Анастасия заключила с нами всеми соглашение, а Феникс выплатил весь долг, предоставив нам рассрочку, — произнес Растяпа. Именно тогда я понял, что находиться в Фениксе мне совершенно не хочется, что для меня легенды стали родным кланом. Я начал искать способ сообщить тебе о текущей ситуации. Даже нашел, но ты ничего не понял. Жаль. Очень жаль. «Выкупили после темного леса?» Нашел я нестыковку в показаниях стоящей передо мной троицы. Лейт и взял кредит, чтобы выкупиться. «Что еще раз говорит о том, что ты совершенно не читаешь документацию?» Парировала Анастасия. «Я едва не убила его, когда ты загробным голосом сообщил мне, что Лейта не было в игре. Потому за минуту придумали с ним сказку о кредите. Но если бы уважаемый в узких кругах шаман поинтересовался бы этим вопросом, он бы удивился тому факту, что заключенным на законодательном уровне запрещены кредиты. Но ты слишком предсказуемый. Взять, например, случай с соглашением на кредит. Мне надоело ждать, когда ты соберешься творить следующие фигуры,
поэтому я тебя подтолкнула. Мама развела в тебе сомнения на мой счет, тем более, что был повод — спор с Плинта. Дальше я сыграла так, как нужно. Подвернулся удачный момент с оглушением, когда тебе на несколько мгновений сняли дебаф «Ошеломлен», демонстрируя мой разговор с отцом о бюрократии. И вуаля! Шаман Махан, словно теленок, бежит за соской, ведомый туда, куда мне нужно. Я накачала тебя такими эмоциями, что у тебя не было другого шанса, кроме как выплеснуть их в творение. Чтобы ты не сделал ничего абстрактного, я притащила тебя на площадку к гробнице. У тебя не было других шансов, кроме как создать последний необходимый комплект фигур.
Эмоции?
Что за бред? Конечно, мы же мним себя великим творцом. Хочешь, я и здесь тебя опущу на землю? Помнишь, когда мы встретились, я сообщила, что у Рика всего 14 или 17, уже не помню уровень ремесла. Светить его 39 единиц перед тобой не хотелось, чтобы не развивать в тебе комплекс неполноценности. Сейчас, когда у него ремесло уже 112 уровня, он в твою сторону даже смотреть не будет. Творец хренов. Знаешь, что действительно будет мне не хватать? Проекций. Единственная вещь, которую ты умудрился получить из тех, что у меня нет. Все остальное уже либо мое, либо я это уничтожила. Как кальмара-дельфина. Оставлять тебе такую силу нельзя. Слишком жирно будет для одного игрока. Одного? С каждым словом о Настарии, Барсины и Растяпы мне становилось все хуже и хуже. Осознавать, что 6 месяцев тебя растили, как свинью на убой, было крайне тяжело. «Пускай ни одного!» — раздался голос Лейта. «Но уже не 3000 игроков, как было ранее. Настя, у меня все готово». «Отлично. Знаешь, Махан, ты до такой степени предсказуемый, что даже сейчас, когда тебя возят лицом по камням, полностью соответствуешь своему психологическому портрету. Если ты не против, я возьму это себе. У меня оно будет в большей надежности, да, дорогой?» Око темной вдовы, крастилы, добытая в морской пучине чешуя кальмара-дельфина, в руках Анастарии оказалось все то, что я так долго и упорно добывал в этой игре. У нее же есть полный доступ к моему мешку. Почему я не закрыл его в тот же миг, когда вся эта катавасия началась? Шахматы, пожалуй, я тоже заберу. Прежде чем я обрубил доступ, меня обокрали окончательно. Ведь мы же супруги, имущество даже в игре должно быть совместным. Инь-Ян, как тебе удалось заставить его расцвести? Элементарно. В тот момент я просто поверила, что люблю тебя. Влюбленность, она как баф, то есть, то ее нет. С этим камнем как раз все вообще было просто. «Готово!» — произнес Хеллфайр, обращаясь к Насте. «Давай, пора возвращаться домой». Над головой девушки погас знак моего клана, после чего ярко запылал феникс. Девушка вернулась к отцу. Постепенно такие же метаморфозы стали происходить с другими игроками, а перед глазами проносились сообщения. «Ваш заместитель покинул клан. В соответствии с соглашением вы получаете денежную компенсацию в размере 12 миллионов золотых. Ваш казначей покинул клан. В соответствии с соглашением вы получаете денежную компенсацию в размере 10 миллионов золотых. Ваш рейд-лидер покинул клан. В соответствии с соглашением... Хотела сказать тебе отдельное спасибо за Лейта. Проверить качество работы казначея на живом клане дорогого стоит. Тем более, если этот казначей имел полный доступ в клановые хранилища». «Что? Нет!» Открыв свойства клана, я заблокировал вообще все операции, связанные с деньгами и ресурсами. Теперь только с моего подтверждения можно было хоть что-то делать. Однако... «Да, все пришло. Спасибо, Лейте. Сейчас перечислим необходимые средства». Получено клановое достижение «Сделка века». Вы продали товара на 50 миллионов золотых. Репутация клана со всеми торговыми кланами увеличена на 1000. Тебе же не нужна императорская сталь, да, дорогой? Причем не сможешь нас обвинить в необъективности. Твой казначей имел все полномочия продать ее со скидкой 40% от рыночной цены. Ты же сам согласовал с ним такое соглашение. Так, что еще у тебя осталось?» «Но зачем сейчас?» — выпалил я. «Даже если меня раздавили морально и ждут, что я наброшусь с кулаками, отправляясь на рудники, глубоко ошибаются. Я могу сдержать гнев. Сдержать и излить его тогда, когда будет правильно. Потому что ты больше не нужен. Твоя задача была проста — открыть проход. Все, что будет дальше, тебя не касается. Если ты думаешь, что являешься удачливым игроком, видящим то, что не видят другие, могу тебя расстроить. За наше знакомство ты упустил как минимум 3 континентальных сценария. 3! Например, последнее — Верховная Жрица и Торговец. Каким же нужно быть придурком, чтобы поверить в то, что это еще одна точка запуска сценария Картоса? Хорошо, что я успела вовремя, и сейчас этим вопросом занимаются мои люди. Так что все, Махан, ты отработанный материал. Гробница — это обычное подземелье. До тех пор, пока я его не пройду, никто даже близко к нему не подойдет. И что больше всего меня радует, наш Лазар будет мной довольна.
Наш Лазар?
Конечно! Так красиво уничтожить врага! Думаешь, она забыла прошлое? Ха! Я наконец-то получу свой 50-й ранг!
Хотелось бы мне присутствовать, когда ты будешь Элуне в глаза после такого смотреть. Вырвалось у меня. Паладин света.
О, отлично буду смотреть! Ведь ничего страшного с точки зрения игры не произошло. Я просто поменяла клан, не предавая империю или свои идеалы. Это не реальность, Махан. Здесь другие ценности. О, вот и долгожданный звонок. Слушаю, — ответила девушка по амулету.
«Мы на позиции, готовы атаковать!» — раздалось из амулета.
«Действуйте!»
На замок Альтамеда совершено нападение. Все на его защиту.
«Оставлять тебе замок 24 уровня не в моих интересах», — окончательно добила меня Настя. «Сейчас его доведут до первого, и тогда моя цель будет достигнута. Дракон сломлен окончательно».
У меня завибрировал амулет, и я на автомате нажал прием вызова.
«Хозяин, на нас напали!» — прокричал Вилтрас. «Срочно нужна защита!»
«Вилтрас, переноси замок!» — прокричал я, отмечая сузившиеся глаза Насти.
«Что, не знала, что я снабдил дворецкого амулетом?»
«Не могу!»
— расстроенно ответил гоблин. «До официально разрешенного переноса еще месяц, а стоимость прыжка по воле хозяина замка составляет 15 миллионов.
Даю разрешение на снятие денег со счета клана. Выбери место в свободных землях и прыгай туда. Заблокировать доступ в замок всем, кроме меня. На вызовы не отвечать!»
«Слушаюсь, хозяин!» —
радостно ответил гоблин, после чего перед глазами появилось сообщение с просьбой подтвердить списание.
«Да, подтверждаю».
Острая боль пронзила мое тело, после чего мир потемнел. «Игрок Барсина желает вас воскресить. Принять?»
«Успел-таки», — ухмыльнулась Настя.
«Ничего, мы его все равно найдем рано или поздно.
Но мы тебя не будем убивать.
Мне хочется запечатлеть тот момент, когда откроется вход в подземелье, и ты окончательно поймешь, что все, к чему стремился последние полгода, теперь тебе недоступно. Такие моменты нельзя упускать».
Счетчик открытия врат отсчитывал последнюю минуту. Я посмотрел на ухмыляющуюся Анастарию, Барсину, виновато склонившего голову Растяпу, Хеллфайра, Магдея, открыл свойства клана и едва не выругался. В нем осталось всего 400 с хвостиком игроков. Почти 2500 только что меня покинули. Перед глазами высветилось очередное сообщение о том, что по соглашению мне перепадает много золота. Поэтому я удостоверился в наличии нужной суммы и прошептал.
«Взываю к вестнику. Мне нужна твоя помощь. Хочу полностью погасить свой долг перед государством со счета клана. Я выхожу из Барлеоны».
«Вы уверены, что желаете оплатить 94 883 998 золотых в качестве денежной компенсации?»
«Да, уверен. Больше в этой игре меня ничего не держит. Я потерял все точки опоры. Друзей, любимую, клан. Все, что у меня было, только что исчезло. Я открыл свойства своего персонажа и горько вздохнул. За год у меня получилось очень основательно его прокачать. Прощай, шаман Махан. Ты был хорошим другом. Сумма принята. Выход из капсулы заключенного состоится через 10 секунд. 9. 8. Последнее, что я успел увидеть, прежде чем покинуть Барлеону, был открывающийся проход в гробницу Создателя. Конец 5-й книги.